Начинаем веселый урок.
Друзья мои, вы, наверное, знаете эти стихи. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо.
Конечно, знаем.
Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар.
Стоп, достаточно. Я верю, что вы знаете наизусть всю муху, цокотуху. Меня интересует совсем другое. Как пишется слово цокотуха?
Очень просто. Цикатуха.
Ничего подобного. Муху ЦЦ знаете?
Ну и что?
ЦЦ это сокращенно цокотуха. Поэтому пишется через Е.
Ну что вы придумываете? ЦЦ это африканская муха. И никакого отношения к нашей цокотухе не имеет. Цокотуху придумал Корней Иванович Чуковский. И пишется она через О. Цокотуха.
А, правильно, я вспомнил. Муха-цокотуха – это не муха-цеце, это муха-цо-цо.
Вот этим мы и займемся на нашем сегодняшнем уроке.
Вот здорово, будем мух ловить.
Нет, этого как раз делать не стоит. Я попрошу вас быть очень внимательными, потому что мы будем изучать правописание слогов «цо» и «це». Вот скажите, пожалуйста, вы сегодня утром умывались?
Ну, конечно.
Похвально, очень похвально. А чем вы вытирались?
Как чем? Полотенцем.
А как пишется это слово?
Полотенцо. Через О.
Интересно. Почему?
Ну, потому что я вытирал лицо. Чем? Полотенцом.
Ха, неправильно. Значит, если я вытирал голову, значит, вытирал голову полотенцум. Да?
Почему полотенцум?
Потому что в голове ум.
Друзья мои, такого ума недостаточно. Нужны еще знания. А вот этого у вас, дорогие друзья мои, как раз и нет.
Почему это нет? Мы все знаем.
Хорошо. Тогда ответьте мне на самый простой вопрос. Вот вы, Александр Левинбук, правильно?
Правильно, да.
А с кем вы выступаете вместе? С Лившицом или Лившицем?
Я с Литвиновым Николаем Владимировичем.
Нет, вы не увиливаете от ответа. С Лившицом или Лившицем?
Цом.
А почему?
Не знаю.
А когда не знаете, надо не лениться, а заглянуть в учебник.
А я уже заглянул.
Ну, и что вы там увидели?
Правило, вот оно. После «ц» в ударных слогах когда слышится «о», то и пишется «о», а в безударных слогах пишется «е».
Значит, полотенце как пишется?
После «ц» «е», потому что без ударения полотенце.
А цокотуха? Ударение на «у»? Цокотуха. А после «ц» пишется «о».
А это исключение из правила. Цокотуха – единственное слово, в котором после «ц» пишется «о», хоть оно и не под ударением. Ясно?
Ясно.
Я думаю, что правило простое, поэтому нам легко будет спеть о нем песенку.
Сколько слов встречаем мы ужасно сложных.
Полотенце.
Цоколь.
Пальцем.
Молодцом.
Разобраться нам порою невозможно.
Це в них правильно поставить и лицо.
Чтобы в трудном положении не ударить грязь лицом.
Там, где слог под ударением,
там, где слог под ударением, надо ставить только «цо». Есть слова еще труднее, чем мы назвали.
Глянцевитый.
Облицовка.
И танцор.
Разберетесь в них без правила едва ли.
Це здесь правильно поставить и лицо.
Так отбросьте все сомнения, чтоб ни думать, ни гадать.
Там, где слог без ударения,
там, где слог без ударения, це поставь, получишь 5.
Вот. Веселый урок окончен.
Начинаем веселый урок. Я пришел из школы, мамы дома нет. На столе оставлен для меня обед. Полбатона хлеба, полсутка борща. и на сковородке ровно пол леща. Если мамы дома нету, полминуты не теряй, и варенье из буфета поскорее доставай. Поскорее доставай.
Минуточку, минуточку. Чему вы учите, ребят?
Правописанию числительного пол, что значит половина.
Прекрасно. Только зачем же мальчик вместо обеда ест варенье?
А что, разве так не бывает?
Да нет, бывает, конечно. Даже со мной так в детстве было, но я прекрасно знаю, чем это все может кончиться.
Чем?
Могу спеть. У меня однажды был такой обед. Полкило варенья, полмешка конфет. Пол арбуза с тортом, апельсин с халвой. И я еще не мертвый, но полуживой. И я не ем уж полнедели, я не сплю уж пять ночей. У моей сидит в постели ровно пол Москвы врачей.
Ровно пол Москвы врачей.
Вот, в этой песенке много слов с числительным пол. Пол батона, пол леща, пол арбуза, пол Москвы. Теперь нам надо разобраться в том, как же они пишутся.
Я знаю.
Молодец. Молодец. Скажи, как?
Эти слова пишутся вместе. Или через черточку.
Верно, вместе или через черточку. Только какие слова пишутся вместе, а какие через черточку? Вот, например, как написать пол рояля?
Ну, это очень просто. Пол рояля – это пианино.
Ха, пол рояля вообще не бывает. Кто же разрешит пилить рояль?
Пилить и не надо. Но ведь может быть такая фраза. Пол рояля покрыты чехлом. Как писать это слово?
Через черточку. Пол рояля так, а пол рояля с чехлом.
Не выдумывайте, не выдумывайте, пожалуйста. Это слово пишется вместе. И запомните правило. Если после числительного пол идет согласная буква, то пол пишется слитно. Пол рояля, пол минуты, пол батона. А вот как пишется пол лица?
Ну, вы только что сказали это правило. По правилам надо писать вместе, потому что L согласная.
Ошибаетесь. L действительно согласная, но она исключение. Перед L надо всегда ставить черточку. Пол черточка лица, пол черточка листа, пол черточка леща. Значит, как пишется пол лимона?
Через черточку, через дефис.
Правильно. А пол персика?
Вместе, потому что P согласная. И вместе с тем не L.
Правильно. А пол яблока?
Тоже вместе, потому что я это не L.
Да, но я это и не согласная. А перед гласными после слова пол ставится черточка, пол черточка яблоко, пол черточка ореха, пол черточка арбуза.
А пол дыни вместе?
Конечно.
А, хорошо. Потому что я дыню ни с кем делить не люблю.
Ну, я надеюсь, вы это сказали шутя?
Ну, полушутя.
Ах так. Тогда ответьте мне, как пишется слово «полушутя»?
Это я знаю. Слова, начинающиеся с полу, всегда пишутся слитно. Полушутя, полукруг, полуживой.
Очень хорошо. И последнее правило. Перед заглавной или прописной буквой пол всегда пишется с черточкой. Пол Москвы, пол Франции, пол Европы. Давайте теперь еще раз споем нашу песенку, только так, чтобы ребята твердо запомнили, когда числительный пол пишется с черточкой, а когда слитно.
Я пришел из школы, мамы дома нет. На столе оставлен для меня обед. Пол батона хлеба, пол сутка борща. И на сковородке ровно пол леща. Вот теперь нам стало ясно, не забудем никогда. Слово «пол» с любой согласной слитно пишется всегда. Слитно пишется всегда.
Ой, Николай Владимирович, я вот о чем подумал. Ведь есть еще буква «Л». Она тоже согласная. А мы о ней почему-то ни слова не сказали.
Буква «Л» – исключение. Мы о ней довольно подробно говорили, а сейчас мы о ней еще и споем.
Давайте.
У меня сегодня был такой обед. Полкило варенья, полмешка конфет. Пол арбуза с тортом, апельсин с халвой. Я еще не мертвый, но полуживой. Перед «Л» и перед гласной, перед буквой прописной. Слово «пол» любому ясно отделяется чертой. Отделяется чертой.
Веселый урок окончен.
Начинаем веселый урок.
Сегодня
я предлагаю поговорить о том, когда в русском языке употребляется частица «ни». Надеюсь, возражений нет?
Конечно, нет. Ведь мы этой частицей ни разу не занимались.
Правильно. Поэтому давайте не будем терять ни минуты.
Ну что ж, можно считать, что мы приступили к уроку. Ведь вы уже два раза воспользовались этой частицей.
Когда?
Только что. Вы сказали, мы этой частицей ни разу не занимались.
Я сказал ни разу.
Напрасно.
А я сказал правильно. Не терять ни минуты.
Похвально. А почему вы так сказали, а?
Потому что есть такое правило. В предложениях с отрицательным сказуемым для усиления отрицания употребляется частица «ни». Я сказал, не будем терять ни минуты. В этом предложении есть отрицательное сказуемое. Не будем. А для его усиления ставится частица «ни». И получается, не будем терять ни минуты.
Совершенно верно. Надеюсь, теперь вы, Саша, поняли свою ошибку, да?
Ну, понял. Надо было сказать, ни разу не занимались. Здесь «ни» усиливает отрицательное сказуемое «не занимались».
Отлично, отлично, друзья мои. Теперь вы поняли это правило. Ну, а скажите, пожалуйста, как бы вы написали такую фразу? В голове ни капли знаний.
У кого?
А это мы сейчас увидим. Так как же писать? Ни капли или не капли?
Ну, здесь отрицательного сказуемого нет. Значит, и усиливать нечего. Здесь частица «ни» не нужна.
Правильно. Поэтому пишем «в голове не капли знаний».
Теперь мне совершенно ясно, про кого эта фраза. К сожалению, про вас. Да, про вас, дорогие мои помощники. Запомните правило. В тех случаях, когда отрицательного сказуемого нет, но оно подразумевается, тоже пишется частица «ни». Ведь можно сказать, в голове нет или не было ни капли знаний. Вот это отрицательное сказуемое «нет» или «не было» и подразумевается. Поэтому мы и говорим, на небе ни облачка, в лесу ни ветерка, ни шороха. Понятно?
Понятно-то понятно. А когда начнешь писать, каждый раз думаешь, что ставить, ни или не. Вот так сидишь и мучаешься.
Очень рад.
Чему вы радуетесь, Николай Владимирович? Тому, что мы мучаемся?
Нет, нет, я рад тому, что могу облегчить ваше мучение. И очень простым способом. Каждый раз, когда у вас возникает сомнение писать «не» или «ни», попробуйте заменить эту частицу союзом «и». Или вообще опустить ее. Если смысл предложения не изменится, надо писать «ни». Ну, я объясню на примере. Если вы получите двойку, вас не похвалят ни мама, ни папа, ни бабушка. Что здесь надо писать?
Ну, заменяем союзом «и». Вас не похвалят и мама, и папа, и бабушка.
Можно вообще опустить частицу. Не похвалят мама, папа, бабушка.
Верно. И смысл при этом остается тот же самый. Вас будут ругать.
Да.
Но это, конечно, в том случае, когда вы не учили, не запомнили, не старались. Здесь всюду частица «не», потому что ее нельзя отбросить. Изменится смысл. Получится, что вы учили, старались, запомнили, а получили двойку. Так не бывает.
Еще как бывает. Иногда как ни учи, сколько ни старайся, что ни делай, все равно не запоминается.
Очень хорошо.
Опять хорошо? Ну что ж тут хорошего?
Хорошо, что вы привели этот пример. Частицу здесь опустить нельзя. А все равно надо писать «ни».
Почему?
Потому что здесь совсем другое правило. В сочетаниях с некоторыми местоимениями и наречиями пишется только «ни». Например, «кто бы ни», «что бы ни», «сколько ни», «когда ни», «где бы ни».
Простите, Николай Владимирович, вы говорите с местоимениями и наречиями. А вот «ни жив, ни мертв».
тоже пишется с частицей «ни», а ведь это прилагательное.
Конечно, конечно, но «ни жив, ни мертв» – это одно из так называемых устойчивых выражений с частицей «ни», или попросту знакомое сочетание слов. Таких сочетаний в русском языке много. «Ни свет, ни заря», «ни шагу прочь», «ни шатка, ни валка», «ни туда, ни сюда».
«Ни тпру, ни ну, ни кукареку».
Николай Владимирович, смотрите, какая маленькая частица, а про нее столько правил. Давайте, пока мы их не забыли, споем песенку про частицу «ни».
Ну что ж, пожалуйста, я готов. Светило солнце в вышине, не бледно и не ярко. И в результате было мне ни холодно, ни жарко. К доске я вышел отвечать. Стоял я перед классом,
ни дать, ни взять, ни сесть, ни встать, ни рыба и ни мясо. Куда ты только не взгляни, так в жизни получается.
Частица «ни»,
частица «ни» повсюду нам встречается.
Ошибку делать не спеши,
послушай со вниманием. Частицу «ни» всегда пиши в знакомых сочетаниях.
Учитель мне продиктовал одну простую фразу, но я, к несчастью, не читал про это ни разу. Я только мел вертел в руке, не находя ответа,
ни в мыслях, ни на потолке, ни в щелочках паркета. Куда ты только не взгляни, так в жизни получается.
Частица «ни»,
частица «ни» повсюду нам встречается.
Частица «ни» союзом «и» всегда легко заменится.
И если ты отбросишь «ни»,
то смысл не изменится.
Куда ты только не взгляни, так в жизни получается. Частица «ни» повсюду нам встречается. Частица «ни» союзом «и» всегда легко заменится. И если ты отбросишь «ни»,
то смысл
не изменится.
Веселый урок окончен.
Начинаем веселый урок.
На одном из веселых уроков, если помните, мы с вами изучали непроизносимые согласные. А сегодня займемся такими согласными, которые произносятся, но звучат не очень ясно.
Ну как это не очень ясно? Раз произносится, значит уже все ясно.
Ну, хорошо. Хорошо, я объясню на примере. Что вы слышите в конце слова «снег»? К или Г?
К. Снег.
А в слове «хлеб» что в конце?
П. Хлеб.
Так. А пословицу такую, знаете, «много снега, много хлеба».
Знаем.
Получается, что у вас эта пословица будет звучать так. «Много снега, много хлеба». Получается нелепо. Нет, нет, друзья мои, я это сделал не для того, чтобы посмеяться над вами, а чтобы вы заметили, что достаточно несколько изменить слово, и согласный звук начинает слышаться четко. Так что у меня к вам большая просьба. А вот, кстати, как правильно, «прозьба» или «просьба»?
Зе, зе.
А, просьба, просьба, да, зе.
Зе. Правильно, правильно, зе.
А от какого глагола это слово?
Просить.
Просить. Угу. А у вас получается от глагола «прозить». Тогда «прозитель» спросил, да?
Ясно. Если просить, значит «просьба».
Верно. А Саша вам подсказал неправильно.
А еще друг называется. Ты не друг, а враг.
Как? Как ты сказал?
Враг.
Какая буква в конце слова?
К. Враг.
К. А множественное число, стало быть, получится «враки», да?
Нет, «враги».
Значит, в слове «враг» в конце буква «г». А в слове «друг»?
Ну, «друг» – это же не «враг». Здесь все наоборот. На конце «к». «Друг».
А как же слова «друга», «подруга»?
А, ясно. В слове «друг» тоже «г».
Вот именно. И запомните, настоящий друг всегда пишется с буквой «г» в конце слова. Вот видите, мы с вами вплотную подошли к правилу Попробуем его сформулировать.
Я сформулирую. Можно?
Пожалуйста. Пожалуйста.
Итак, если согласный звук в корне слова слышен неясно, это слово надо изменить.
Или найти родственное слово, где этот согласный будет слышен четко и ясно.
Проверим ваше правило. Мороз. З или С в конце?
Морозы. Значит, З.
Овраг. Г или К?
Овраги.
Пишется Г.
Заряд. Д или Т?
Зарядка. Неясно здесь.
Вот. Это очень важный момент. В слове «заряд» вы хотели проверить согласную словом «зарядка». И ничего не получилось. Почему? Как вы думаете?
Я знаю. После согласного звука, который мы проверяем, должна стоять гласная. Тогда все слышно. Заряд, заряды, зарядить.
Вот. Вот теперь все правильно, и можно петь песенку о проверяемых согласных в корне слова.
На дворе стоит мороз, низкая температура, стынет лоб и мерзнет нос, снег валит и небо хмуро,
покрывает землю лед,
и в машине стынет смазка,
а в берлоге молодой медведь ревет, что нельзя ему кататься на салазках.
Ну вот, теперь, я думаю, все девочки и все мальчики с легкостью поймут, как писать эти слова? Мороз, лоб, снег, лед, смазка, медведь, салазки. После припева все будет совершенно ясно.
Чтобы знать, как тут быть, надо слово изменить.
Чтоб за звуком непонятным гласное стояло.
Сделай так поскорей, сразу станет веселей. И послушай нашу песенку сначала.
На дворе стоит мороз,
нам морозы надоели.
Стынет лоб и мерзнет нос,
лбы от стужи покраснели.
Покрывает землю лед,
и по льду скользит прохожий.
А в берлоге молодой медведь ревет, что к медведям в гости он пойти не может.
Чтобы знать, как писать, надо слово изменять.
Чтоб за звуком непонятным гласное стояло.
Тут уроку конец, кто запомнил, молодец. Не напрасно наша песенка звучала.
Веселый урок окончен. Начинаем веселый урок.
Ну-с, дорогие мои помощники, берегитесь.
Ой.
К сегодняшнему уроку я приготовил особое задание.
Не пугайте, Николай Владимирович. Мы не боимся никаких заданий.
Да, мы не боимся. А что это за задание?
А это будет... диктант.
О, ничего страшного.
Диктант в стихах. Приготовьтесь писать и будьте, пожалуйста, внимательны. В диктанте много слов с буквой «Ц», и вы должны будете определить, что писать после буквы «Ц». «И» или «Ы». Ясно?
Ясно.
Вы готовы?
Готовы.
Пожалуйста, диктую. Цыпленок... в цирке выступал, играл он на цимбалах, на мотоцикле разъезжал и цифр знал немало. Он из цилиндра доставал морковь и огурцы, и только одного не знал, где пишут «ци», где «ци». Вот. Цыпленок этого не знал. А вы знаете?
Ну, конечно, ведь мы не цыплята.
Да, но это еще надо доказать.
Пожалуйста, вот проверьте мой диктант.
Ну-ка. Угу. Так, значит, вы считаете, что везде после «ц» надо писать «ы», да?
Да, как слышится, так и пишется. Цыпленок, цирк, мотоцикл.
Интересно, очень интересно. А вы тоже так считаете?
Я?
Да.
Нет. В слове «цирк» после «ц» пишется «и», хоть и произносится «цирк». Правильно?
Правильно.
Вот. Значит, и в других словах, где произносится «ы», пишется «и».
Цыпленок, мотоцикл, огурцы.
И помидорий. Я должен вас огорчить. Вы абсолютно не правы.
Да, и я так думаю, что он не прав абсолютно.
А я думаю, что он не прав.
Нет, нет, друзья мои. Вы оба не правы. По правилам грамматики, в именах существительных после «ц» пишется «и».
А, я говорил абсолютно.
Кроме трех случаев, когда пишется буква «ы». Первый случай – в окончаниях слов, например, «синицы», «птицы», «молодцы»
и «огурцы».
Верно. Везде «ы», потому что это окончание слов. Второй случай, когда пишется буква «ы», в суффиксе «ын», например, «сестрицын», «куницын», «курицын», тоже «ы».
Значит, и цыпленок пишется через «ы».
Почему?
Потому что цыпленок, курицын, сын.
Цыпленок действительно пишется через «ы», но совсем не потому, что он курицын, сын. Просто цыпленок – одно из четырех слов, которые надо запомнить. Цыган, цыпленок, цыпочки и цыц. Во всех этих словах пишется «ы» после буквы «ц». Запомнили?
Запомнили.
А чтобы вы не забыли, я спою вам маленькую песенку, в которую входят все эти четыре слова.
Цыган цыпленка увидал, заиграл на скрипочке, а цыпленок услыхал, станцевал на цыпочках.
А где же еще одно слово?
Да, где цыц?
Не беспокойтесь, пожалуйста, все будет в свое время.
Цыц, ребята,
не шуметь, а то цыган собьется, перестанет скрипка петь, наш урок сорвется. Ну, что, цыплята, вам все понятно?
Мы не цыплята.
И сейчас вам это докажем.
Прозвучал для вас, ребята, наш урок про ци и цы.
Кто не понял, те цыплята,
кто запомнил, молодцы.
Начинаем веселый урок.
Очень хорошо. Ну-с, друзья мои, попробуем сегодня повеселиться по поводу притяжательных местоимений. Чья очередь отвечать?
Егоная, сегодня Егоная.
Егоная?
Да.
Угу. Ну что ж, пусть он и говорит.
А почему каждый раз я?
Каждый? Да, я вижу, вы хорошо знаете этот урок. Интересно, по какому учебнику вы готовились?
А я у сестры взял учебник.
Ну и что же это за учебник такой?
Нормальный, ейный.
Чейный ейный?
Ну, ейный, сестрин.
Сестрин? Хотел бы я знать, в какой школе учат по такому учебнику?
В ихней.
В какой, в какой?
Ну, в ихней, в средней.
Ну, вот что. Если вы не выучили, надо честно сознаться, потому что нет такого учебника. Нет такого учебника, где бы были притяжательные местоимения. Ейный, ихний, егонный или местоимение каждый. Есть только слова его, ее, их, каждый.
А я учил.
И я учил.
Что вы учили?
Песенку учили про слова «ихний», «ейный».
Что ж, выходит, мы зря учили?
Нет, нет, песенку не зря. Сейчас мы споем эту песенку, чтобы все ребята запомнили, как не надо склонять эти местоимения.
Как-то раз во дворе из собачьей миски пять чумазых поросят кушали сосиски. Подошел к ним и сказал папа возмущенный:
так съедите вы у пса весь обед егонный.
Закричала Хрюшка мать: отойди от будки, детям надо наполнять ихние желудки.
Папа грустно пробурчал в пятачок широкий:
слушать я уже устал ейные упреки. Детям все прощают тут, дети хрюшками растут. И такая дребедень происходит каждый день.
Детям все прощают тут, дети хрюшками растут. И такая дребедень происходит каждый день.
Стоп, 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 стоп. Это действительно какая-то дребедень получается. Папа пытается правильно воспитывать детей, а мама совершенно не знакома с правилами хорошего тона. И главное, оба они абсолютно не умеют склонять местоимения.
Николай Владимирович, а может быть, поросятам и не надо этого уметь, а?
Поросятам, конечно, не надо. Зато всем ребятам, которые нас слушают, это просто необходимо. И вот почему.
И у нас во дворе слышал я однажды, как ребята говорят, ихний, ейный, каждый.
Чтобы вы никогда не попали в лужу, их, его... говорить вам нужно.
Пели мы про поросят, намекали на ребят.
То, что можно поросятам, непростительно ребятам.
Вот и все.
Веселый урок окончен.
Радионяня прощается с вами с помощью притяжательных местоимений. Вам желают всего хорошего ее автор Аркадий Хайт.
А что касается Николая Владимировича Литвинова
и его помощников Александра Лившица и Александра Левинбука,
то их голоса вы еще услышите в заключительной песне.
Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
А как добиться этого, пока что неизвестно.
Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.
Начинаем веселый урок.
И начинаем наш урок сегодня с письма. Дорогая радионяня, ты, конечно, не знаешь моего имя, потому что раньше я тебе не писал, не было время и так далее. Я не буду называть вам автор письма, скажу одно. Это очень способный молодой человек. В одной фразе он сделал две ошибки.
А где ошибки, Николай Владимирович?
Ну как где? В словах «имя» и «время». Как они должны звучать в родительном падеже?
В родительном? Кого, чего? Имя?
Нет чего. Время, Николай Владимирович. В письме все верно, я бы тоже так написал.
Я знаю. Вы бы могли еще и не так написать. Вы могли бы написать, например, вы не знаете моего имя и фамилии ее.
Нет, не знаете моего фамилии.
Фамилия женского рода. Женского рода, значит, моей фамилии. А вот имя и время среднего рода, и эти слова особые, у них в родительном падеже перед окончанием добавляется «ен». Нет чего, «времени». Не знаю чего, «имени». Ясно?
Ясно. В родительном падеже добавляется «ен».
А в других падежах что-нибудь добавляется?
Давайте посмотрим. Возьмем, к примеру, творительный падеж. Скажем, у человека есть свободное время. И он говорит, я располагаю свободным чем?
Временем.
Временем. Свободным временем.
Ну что же это, «ен» добавляется во всех падежах?
Да. Во всех, кроме именительного и винительного. Вот простояйте, пожалуйста, эти слова. Именительные.
Имя.
Время.
Родительный.
Имени.
Времени.
Дательный.
Имени.
Времени.
Винительный.
Имя.
Время.
Творительный.
Именем.
Временем.
Предложный.
О имени.
О времени.
Молодцы.
Николай Владимирович, мы эти два слова на всю жизнь запомним.
Молодцы. Но два слова этого мало. Надо запомнить 10 слов.
10?
Да, да, да. В русском языке есть 10 слов среднего рода, которые оканчиваются на «мя». Имя, время, знамя, семя, стремя, племя, пламя, бремя, вымя и темя.
Ого! Все эти слова запомнить — такое тяжкое бремя.
Пока запомнишь, заболит темя.
А вы не беспокойтесь, пожалуйста. Для молодого ребячьего племени тут нет никакого бремени. Ведь правило склонения для всех этих слов одинаковое. Повторите его.
Хором?
Можно хором.
При склонении существительных на «мя» во всех падежах, кроме именительного и винительного, перед окончанием добавляется «ен».
Молодцы! Молодцы, друзья мои, вы делаете успехи. Но пока мы говорили только про единственное число. А что во множественном?
А во множественном гораздо проще. Там не надо это «ен» добавлять. Оно уже сразу есть. Времена, времен, временам, временами, о временах.
О пламенах, о выменах, о теменах.
Ах, ах, ах. Как во множественном числе слово «пламя»?
Пожар.
Да нет, нет, вы мне особо не заговаривайте, пожалуйста.
Ну, пламя во множественном числе будет пламена или пламена.
Ну, подумайте, подумайте хорошенько. У одного костра пламя, а у двух костров что?
Пламя? Нет, я не знаю.
Я не знаю.
И никто не знает, потому что у слов пламя, время, вымя, темя вообще нет множественного числа. У одного из вас темя. И у вас двоих тоже темя. Или два
темени.
Правильно. Вот видите, правила про эти слова очень простые.
Правила-то простые, но только как сами слова запомнить.
А, Николай Владимирович, а нет какого-нибудь хитроумного способа?
Хитроумного?
Да.
Пожалуй, есть. Специальная песенка про 10 слов.
Стародавнее древнее время, в шалашах без окон и дверей жило-было лохматое племя первобытных людей-дикарей.
Они не знали, для чего корове вымя, как написать свою фамилию и имя,
зачем на лошадь надевать седло и стремя. Необразованное было это племя. Трудно было им жить в эти годы,
угнетало их бремя забот. И страдали они от погоды,
без плащей, без зонтов и без бот.
Никто не знал, как развивает ветер знамя,
что кислород всегда поддерживает пламя. Над тем, как в булку превратить простое семя, с утра до вечера они чесали темя. Мы сегодня пропели вам песню из истории древних веков, чтоб она получилась полезней, мы включили в нее 10 слов.
Есть в этой песне имя, племя, семя, пламя.
В нее вошли и вымя, темя, стремя, знамя.
А для того, чтобы облегчить учебы бремя, вы повторяйте эту песенку все время.
Есть в этой песне имя, племя, семя, пламя. В нее вошли и вымя, темя, стремя, знамя. А для того, чтобы облегчить учебы бремя, вы повторяйте эту песенку все время.
Начинаем веселый урок.
Ну-с, друзья мои, приступим.
Кстати, интересно, как надо писать? Приступим или преступим?
По-моему, при, потому что приступ.
А по-моему, пре, потому что преступник.
Нет, 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 вы оба не правы, потому что приставки при и пре не проверяются ударением.
А как же их проверять?
Надо хорошо знать правила и проверять эти слова по правилам.
Какие же это правила?
Ну, прежде всего, запомните. Надо писать «при»
во всех словах, которые обозначают приближение. Например, пришел, приехал, прибежал,
прискакал, прикатился, примчался, принесся.
Притащился, приволокся, приполз, приплелся.
Если космический корабль вернулся на Землю, о нем говорят «приземлился», а если опустился на Луну – «прилунился». А когда наши космонавты достигнут других планет Солнечной системы, может быть, о них скажут «примарсился», «приюпитерился», «присатурнился».
А о звездолете, который достигнет далекой планеты в созвездии Альфа-Центавра, скажут «приальфа-центаврился».
Да, надо еще писать «при» обо всем, что присоединяют. Например, принимают, приклеивают, привинчивают, придвигают.
Прицепляют на спину бумажку.
Пририсовывают усы на фотографию девочки.
Да-да, но есть еще один случай. «При» надо писать и о том, что делается, но не совсем. То есть не до конца. Вот, например, солнышко меня припекло, но я не совсем испекся.
Николай Владимирович, давайте споем про приставку «при», а то я иначе не запомню.
Пожалуйста.
При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ.
Прибыл ли поезд, приплыл пароход, космонавт прилетел из вселенной.
Обо всех, кто придет, прилетит, приплывет, пишется «при» несомненно.
При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ.
Винт привинтил, прикрутил колесо, приклеил, пришил умело.
Помни, что пишется «при» обо всем, что доброй рукою ты сделал.
«При» или «пре», «пре» или «при» – это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ.
Язык прикусил, не совсем откусил, пригорело, не значит горит.
Помни, что сделано, но не совсем, пишут с приставкой «при».
А в каких случаях пишется приставка «при»?
Вот здесь надо запомнить два правила. Во-первых, приставка «пре» похожа на слово «очень». Ну, например, «прескверный» – это очень нехороший человек.
Да, да,
это он.
Я?
Да.
Зато ты прекрасный. У тебя прекрасные уши и прекрасный нос.
Красивые, да?
Нет, просто очень красные, прекрасные. Как помидор.
Друзья мои, не ссорьтесь, пожалуйста, время дорого. Ведь нам надо запомнить еще один случай правописания приставки «пре». «Пре» надо писать в тех словах, где эта приставка похожа на «пере». Понимаете?
Нет.
Ну, например, что-то перегораживает ваш путь. Это преграда, надо писать «пре».
А-а-а.
Или то, что продолжается без перерыва. Беспрерывно. Надо писать «пре».
Понятно. Николай Владимирович, а у нас о приставке «пре» тоже есть песенка?
А как же?
Ну, конечно. Давайте споем.
«При» или «пре», «пре» или «при», это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ.
Предлинный достанет до крыши рукой, прижадный не даст вам конфету.
Кто очень такой или очень секой, пре мы напишем об этом.
При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ.
Дожди непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда.
Где очень похожи перья и пре, там только пре ставить надо.
При или пре, пре или при, это совсем не секрет. На содержание слова смотри, сразу получишь ответ.
Веселый урок окончен. Начинается веселый урок.
Глаголы первого и второго спряжения.
Прекрасно.
Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам. Это изменение называется спряжением.
А что значит изменение по лицам?
Ну, в русском языке есть три лица. Форма первого лица показывает, что действие совершает сам говорящий. Я иду и пою. Форма второго лица показывает, что действие производит тот, с кем говорят. Ты идешь и поешь. Форма третьего лица показывает, что действие относится к тому лицу или предмету, о котором говорят. Он идет и поет.
Ну что же, кажется, и мне, и я думаю, всем ребятам теперь все понятно.
А сейчас я объясню, что такое изменение по числам.
Объясните, Николай Владимирович.
Предположим, я иду и пою 4 числа. Значит, глаголы стоят в 4 числе. А если я завтра пойду и запою, это будет 5 число. Значит, глаголы будут стоять в 5 числе. А потом в 6 числе, в 7 числе, в 8 числе и так до конца месяца.
Интересно.
А еще можно изменять по дням недели. Я иду и пою в воскресенье, это воскресное спряжение. Потом понедельничное спряжение, вторничное, черничное спряжение, клубничное.
Все вы перепутали. Глаголы могут употребляться только в единственном и множественном числе. Если я иду и пою, ты идешь и поешь, он идет и поет, это единственное число. А если мы идем, вы идете, они идут, это множественное число.
Прояснилось, прояснилось.
Так, а теперь будем говорить об окончаниях глаголов. Глаголы первого спряжения имеют окончание «ую», «я иду», «пою», «ешь», «ешь», «ты идешь», «поешь».
Он идет, поет и так далее.
Минуточку, минуточку, минуточку. «Ешь», «ешь», «ем», «ем», «ишь», «уж», «аж», «яж».
«Уж» такого окончания нет, и «аж», «яж» тоже нет.
Вот сами видите, невозможно запомнить, что тут есть, чего тут нет. Давайте по-другому. Давайте мы возьмем два глагола первого спряжения, например, «идти» и «петь», и проспрягаем их по лицам и числам в песенке.
Мы хотим, чтобы наш урок вам пошел, ребята, впрок.
Чтобы первое спряжение
никто забыть не мог. Ой, сад, виноград, каменное здание, чтоб спряжение узнать, пойте вместе с нянью.
Я иду и пою.
Иду, пою.
Ты идешь и поешь.
Идешь, поешь. Он идет и поет.
Идет, поет.
Мы идем и поем.
Идем, поем.
Вы идете и поете. Идете, поете. И они идут, поют. Идут, поют. Ой, сад, виноград, каменное здание, чтоб пятерку получить, пойди вместе с нянью.
Ну вот, теперь мы помним, как заканчиваются глаголы первого спряжения в разных лицах и числах. А как быть со вторым?
Точно так же. Надо спеть песенку.
Мы хотим, чтобы наш урок вам пошел, ребята, впрок.
И второе, чтоб спряжение
никто забыть не мог. Ой, сад, виноград, каменное здание, чтоб спряжение узнать, пойте вместе с нянью.
Я стою и твержу.
Ую, ую.
Ты стоишь и твердишь.
Иш, 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 иш. Он стоит и твердит.
Ит, 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 ит.
Мы стоим и твердим.
Им, 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 им.
Вы стоите и твердите. Ити, 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 ити. И они стоят, твердят. От яд, от яд. Ой, сад, виноград, каменное здание, чтоб пятерки получать, пойте вместе с нянью.
Вот и хорошо. Теперь мы знаем, как оканчиваются в разных лицах и числах глаголы первого и второго спряжения. А вот как узнать, к какому спряжению глагол относится?
Это очень просто. Из глаголов с безударными личными окончаниями, а эти глаголы самые трудные, ко второму спряжению относятся все глаголы, которые в неопределенной форме оканчиваются на «ить». Строить – строишь, строят. Любить – любишь, любят. Кроме глаголов «брить» и «стелить». И еще 11 глаголов – смотреть, видеть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А нельзя ли, братцы, все это изложить в песенке? Невозможно запомнить.
А что? Пожалуйста.
Что спряжение от спряжения можно было отличить, надо песенку простую вместе с нами разучить. Раз, два, песенки веселые, разгоняем грусть. Раз, два, чтобы все глаголы помнить наизусть. Ко второму к спряжению, чтобы долго не мудрить, мы относим все глаголы, что кончаются на «ить». Раз, два, например, построить или распилить. Раз, два, например, укроить или разделить.
Да, а как же быть с глаголом «стлать», «стелить» и с глаголом «брить»? Ведь они, как утверждает грамматика, относятся к первому спряжению.
А очень просто, мы сейчас и их запомним.
Составляют исключение два глагола «брить», «стелить».
Только к первому спряжению мы должны их относить. Раз, два, это значит «стелют».
«Стелют», не «стелят».
Раз, два, это значит «бреют».
И уж не «бреят».
Прекрасно. И это, наконец, все, да?
Нет, Николай Владимирович. Мы же говорили, есть еще 11 глаголов, которые всегда надо относить ко второму спряжению. Это глаголы «слышать», «видеть», «ненавидеть»,
ой, ой,
«зависеть»,
«терпеть». Братцы мои, это очень трудно запомнить. Давайте эти глаголы уложим в песенку. Как вы там сказали? «Слышать», «видеть», «ненавидеть». Споем.
Слышать, видеть, ненавидеть и зависеть, но терпеть, гнать, держать, дышать, обидеть.
И еще смотреть, вертеть.
Раз, два, это значит дышат.
Только не дышут.
Раз, два, это значит слышат.
И уж не слышут.
Ну, все. Спасибо вам, дорогие мои объяснители. Не знаю, как ребята, а уж я теперь никогда не запутаюсь в этих окончаниях.
Веселый урок окончен.
Ой, Николай Владимирович, а может, не надо сегодня урок, а? Давайте отдохнем немножко.
Нет, нет, друзья мои, урок обязательно нужен.
Ну хорошо, тогда пусть он будет маленький такой маленький, на полминуты.
А что же мы выучим за такой урок, а? Такой урок, это, как говорят, ни два, ни полтора.
Ну, а зачем нам два, да тем более на уроки? Без двойки же лучше, а?
Да, и без полторы.
Не без полторы, а без полторых.
Вот видите, друзья мои, урок просто необходим. И давайте посвятим его склонению числительных полтора и полторы.
Да мы это и так знаем, Николай Владимирович. Чего их склонять?
Знаете?
А? Конечно.
Прекрасно. Тогда, пожалуйста, просклоняйте мне числительное полтора.
Полтора чего?
Чего хотите, все равно.
Пожалуйста. Именительный кто что? Полтора кило. Правильно?
Молодец.
Пока да.
Так. Родительный кого чего? Полторы килы.
Правильно.
Дательный кому чему? Полторы киле. Винительный кого что? Полтора кила. Творительный кем чем? Полторой килой.
Здорово.
Предложный о ком о чем? О полторах килах. Так?
Правильно.
Так, очень интересно. А вы теперь, вы, да. Просклоняйте числительные полторы женского рода.
Пожалуйста. Именительный полторы трубы. Родительный – полторы трубы, дательный – полторы трубе, винительный – полторы трубы, творительный – полторы трубей, предложный – о полторях трубях.
Знаете, ваши склонения просто ласкали мне ухо полторой килой и полторы трубы. А все потому, что вы забыли простое правило. Вот оно – числительное полтора, полторы во всех падежах, кроме именительного и винительного, имеет форму полутора. А когда знаешь это правило, очень легко склонять. Вот, пожалуйста, послушайте. Именительный – полтора пирожка. Родительный – полутора пирожков, дательный полутора пирожкам, винительный полтора пирожка, творительный полутора пирожками, предложный о полутора пирожках.
Понятно.
А в женском роде полторы?
Пожалуйста, точно так же, как и в мужском, например. Полторы банки, полутора банок, полутора банком, полторы банки, полутора банками, о полутора банках, вот. А теперь быстро, пока мы все это не забыли, закрепим это правило в песенке.
Пусть запомнит правило твердо детвора, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном винительном пишут полтора, в остальных падежах пишется полутора. Лежат на столе полтора пирожка, а мы здесь все трое друзья. Полутора нет пирожков на столе,
ну вот, отвернуться нельзя.
К полутора тем пирожкам, творожкам
недурственно, я бы сказал.
Но съели и так полтора пирожка,
а я только слюнки глотал.
Полутора мы пирожками вдвоем наелись и сыты вполне.
А я о полутора тех пирожках мечтать буду даже во сне.
Пусть запомнит правила твердо детвора, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном винительном пишут полтора, в остальных падежах пишется полутора.
Ну вот, так склоняется числительное полтора мужского и среднего рода. И точно так же склоняется числительное полторы женского рода.
Сочинили песенку мы для детворы, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном, винительном пишут полторы, в остальных падежах пишется полутора.
А где полторы банки меда стоят?
Я знаю, но вам не скажу.
Полутора банок не видно в шкафу.
Ищите, а я погляжу.
Полутора банкам еще бы чайку,
найдите сначала хоть мед.
Мы все ж полторы банки меда найдем,
от смеха держусь за живот.
Полутора банками меда вполне могли бы наслаждаться три дня.
Я вам о полутора банках скажу, они в животе у меня.
Сочинили песенку мы для детворы, чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном, винительном пишут полторы, в остальных падежах пишется полутора.
Начинаем веселый урок.
Ну-с, друзья мои,
так-с.
Тема нашего урока – сложные слова.
Николай Владимирович, а разве раньше мы изучали простые слова?
А, по-моему, все слова сложные, пока их писать не научишься.
Правильно, друзья мои, правильно. Но в грамматике сложными словами называются такие, которые образованы из нескольких слов. Например, паровоз. Сложное слово. Состоит из двух слов. Пар и воз. Везет при помощи пара. Понятно?
Да понятно, понятно. Только что в паровозе сложного. Сейчас повсюду электровозы.
Верно, верно. И электровоз, кстати, тоже сложное слово. А интересно, что у паровоза и электровоза внутри?
Внутри. У паровоза и электровоза. Машинист.
Нет, 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 нет. Я спрашиваю, какая буква? О или А? Паровоз или паровоз?
Дайте подумать. Значит, машинист один, да?
Нет, еще помощник.
Значит, их пара?
Да.
Ясно. Тогда паровоз.
А если на паровозе едут трое, тогда как прикажете его называть? Троевоз. Нет, друзья мои, нет. В слове паровоз пишется буква О, которая называется соединительной гласной. Возьмите слова. Водопровод, лесоруб, снегопад, всюду О. А соединительной гласной А в русском языке вообще нет.
Значит, только О.
Нет, 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 не только. Есть еще одна соединительная гласная Е. Вот скажите мне, какие вы знаете сложные слова с буквой Е?
Пожалуйста, горизонт.
Правильно, очень хорошо, молодец. По-вашему, значит, горизонт – сложное слово и, наверное, состоит из двух слов. Горе и зонт. Зонтик, да? Очень хорошо. Нет, друзья мои, это слово простое, так что к нашему уроку отношения не имеет. И вообще пишется через И – горизонт.
О, вот я знаю. Через Е пишутся такие сложные слова. Синеглазка, большелобик, большеголовый.
Ну, молодец. Молодец. А как писать синеголубой?
Отдельно.
Нет, вместе.
И не отдельно, и не вместе, а через черточку. Дефис. И запомните, пожалуйста, все сложные прилагательные, обозначающие оттенок, оттенок цвета пишутся через дефис. Ярко-красный, бледно-зеленый, серо-буро-малиновый.
А почему же тогда синеглазый пишется вместе?
А потому что это ведь не оттенок цвета. Просто человек с синими глазами.
А рыжеволосый?
То же самое.
А рыжелысый? У него же нет волос.
Не знаю, не знаю. Я лично никогда такого слова не встречал.
А я зато такого человека встречал. Сначала он был рыжим. А лет через 10 я его встретил, он уже лысый.
Возможно. Но если бы и было такое слово, рыжелысый, разве оно отражало бы оттенок цвета?
Нет, конечно.
Ну, значит, и писалось бы вместе, как бледнолицый.
О, правильно, как бледнолицый пишется вместе.
Ну вот, вот, друзья мои, мы и разобрались. Ну, а что касается таких слов, как юго-запад и северо-восток, то, я думаю, все знают, что они тоже пишутся через дефис.
Но мы это точно знаем, потому что мы живем в юго-западном районе Москвы.
Очень хорошо. А теперь пора закрепить все правила о сложных словах в песенке.
Самолет летит вперед.
Паровоз не отстает.
Даже в море пароход тоже прибавляет ход.
Все торопятся узнать, как их правильно писать.
Эти сложные слова не выносят букву А.
А поставишь букву О, скорость будет ого-го.
Эти сложные слова не выносят букву А.
А поставишь букву О, скорость будет ого-го.
Кашу варит кашевар,
сталь нам варит сталевар.
Водит лошадь коневод,
в море мореход плывет.
Все названия хороши, только правильно пиши.
Мы у этих слов внутри не поставим букву И,
а напишем Е тогда
каждый скажет это да.
Николай Владимирович, а про те слова, которые пишутся с черточкой?
Не торопитесь, пожалуйста, всему свое время.
Темно-русый паренек шел на северо-восток.
Так он к вечеру устал, что лимон на желтом стал.
Но зато успел понять, где в словах дефис вставлять.
Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог.
Этот парень голова, знает сложные слова.
Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог.
Этот парень голова, знает сложные слова.
Вот и все. Веселый урок окончен.